Бишкекте саат 8 ооду Азаттык радиосу. Кадырмалуу угарман, Азаттык 23 декабрдагы таңкы берүүлөрдү улантат, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Экс-депутат Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевдин кармалышы көп суроолорго жем таштады.
Ооба, түздөн түз байланыштырам, анткени буга чейин күйөөмдү коркутушкан. Ал бул ишти кылба деп менден өтүнгөн. Бүгүн эле Үмүт 2020 өкүлү Нурсултан Акылбекти дагы камай тургандыктарын айтып чыктыр.
Борбор-Азия баяндардан Өзбекстанда бийликке Шавкат Мирзиёев келгенден бери биринчи парламенттик шайлоо болду. Алдыда ошондой эле эл аралык басма сөзгө баяндама түрмөгүндө сунуш кылабыз. Бүгүн 23 декабрь, студияда мен Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Токтосун Шамбетовтон.
Саламатсыздарбы. Өзбекстанда парламенттик шайлоо өттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында жекшемби күнү түшкө чейин эле добуш берүүчүлөрдүн саны 42.3% түзгөн. Мыйзам боюнча шайлоону өттү деп жарыялоо үчүн шайлоочулардын 33% добуш берүүгө тийиш. Шавкат Мирзиёев бийликке келген 2016 бери бул өлкөдө биринчи жолу парламенттик шайлоо өтүүдө. Саясий жарышка 5 партия катышууда. Алардын баары бийликти жактайт. Маселен, Өзбекстандын экологиялык кыймылы атомдук электр станциясынын курулушун кубаттаган, өзөктүк энергетиканы колдогон дүйнөдөгү жашылдардын жападан жалгыз партиясы. Оппозициячыл партиялар шайлоого катышкан жок. 13 декабрда ЭКК Өзбекстан боюнча баяндама жасап, өлкөдө саясий системаны өзгөртүү боюнча жылыш бар экенине карабай, шайлоо жөнүндөгү мыйзамдар өзгөчө жаңы партияларды катуу ыкмалары өзгөртүлбөгөнүн белгилеген. Документке караганда 2003 жылдан бери бийликке оппозиция болгон бир дагы партия катуунун өткөн эмес. Алдыда бул тууралуу кененирээк кеп болот. Гонконг полициясы Шинжандагы уйгур азчылыгын колдогон акциянын катышуучулары менен кагылышка кетти. Маалымат агенттиктери кабарлашкандай, тартип коргоочулар Кытайдын желегинен өрттөөгө аракеттенген демонстранттарды кармап кетишти. Мусулмандар азчылыктарды кууну тукталып жатканы тууралуу маалыматтар көбөйгөн сайын Бээжин эл аралык коомчулуктун кысымына туш болуп келатат. Гонконгдун өзүндө болсо Кытайдын таасирине каршы бир нече айдан бери нааразычылык акциялары уланып келатат. Айрым демонстранттар Шинжандагы көз карандысыздык кыймылынын желектерин көтөрүп чыгышты. Кытай бийлиги өлкөдө саясий туткундар жок экенин айтып, уйгурлар жана башка мусулмандар кармалган лагерлерди кесип жана тил үйрөтүүчү борбор деп атап келатат. Бүгүн 23 декабрда 1 май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кароо улантылат. Буга чейин экс-президент Роза Отунбаева баш болгон убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө берип, бар тең аларга коюлган айып негизсиз экенин билдиришкен. Жогорку сот быйыл 21 августта иштин жаңы ачылган жагдайларына байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Азыр алар үй камагында. Алар орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Айыптоочу тарап окуя 2010 жылдын 13 майында Бишкектин четиндеги Супара ресторанында болгонун жүйө келтирген. Парламенттеги көпчүлүк коалиция судьяларды тандоо боюнча кеңештин мүчөсү орундарына сынак жарыялады. Эки бош турган орунга талапкер катары жарандык коомдон, окуу илимий мекемелерден, коомдук бирикмелерден жазуу түрүндө келип түшкөн сунуштар 28 декабрга чейин кабыл алынат. Бул тууралуу жогорку кеңештин сайты жазды. Кыргыз Республикасынын судьяларды тандоо боюнча кеңеш жөнүндөгү мыйзамга ылайык кеңештин курамында болуу үчүн төмөнкү шарттар талап кылынат. Кыргызстан жараны болууга тийиш, кандайдыр бир партияда турбоого, коомдо кадыр барктуу болууга, сот жообуна тартылбаган болушу керек. Ошондой эле буга чейин таптакыр кылмышка шектүү болбошу шарт. Толук маалымат жогорку кеңештин сайтынан ала аласыз. Соттору тандоо кеңешинин жаңы курамы 2017 жылы 1 декабрында бекитилген. Соттору тандоо кеңеши 2010 жылдан кийинки сот реформасынын жүргүзүү демилгесинин алкагында түзүлгөн. 22 декабрга караган түнү бороонго байланыштуу Алматы Ташкент термес трассасында жүргүнчү ташыган автобус жана бир нече жеңил автоуна жолдо калды. Казавтожол мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери жалпысынан 80 кишиге жардам берип, аларды Түркістан облусунун Шакпак Баба айылына жеткирди. Автобус жолдон чыгып кеткен. Аба ырайынын катаал шартынан улам коопсуздукту камсыздоо үчүн Актөбө, Чыгыш Казакстан, Жамбыл, Түркістан облустарындагы республикалык маанидеги трассаларда жол кыймылына чектөө киргизилди.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 23 декабрда Кыргызстандын кээ бир райондорунда кар жайт, абанын табы чүй жана талас ысык көл облустарында -3-8 суук болот. Баткенде Ошто жаал бат туандарында -2-3 градуска чейин жылыйт. Нарын жергесинде абанын табы -5-10 градуска чейин жетет. Бишкек шаарында болсо 23 декабрда түнкүсүн мезгили менен кар жайт, күндүз күн ачык болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле, экс-депутат Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевдин кармалышы көп суроолорго жооп таштады. Айтматова алгач жолдошу Казакстанда кармалганын билдирсе, кийин Кыргызстандын атайын кызматы Кенжебаев Бишкекте алдамчылыкка шектелип колго түшкөнүн кабарлады. Мунун артынан эле өзүн жабырлануучу катары тааныштырган кытайлык ишкер ачыкка чыкты. Ширин Айтматова болсо муну өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырууда. Кененирээк кабар Эрнис Нурматовтон угалы.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматова күйөөсү Сыргак Кенжебаев Казакстандын Алматы шаарынын аэропортунда кармалганын 19 декабрдын кечинде Твиттердеги баракчасына жазды. Ал жолдошун белгисиз жарандар уурдап кетиши мүмкүндүгүн билдирип, Казак президенти Касым Жомарт Токаевтан да жардам сурап жиберди. 20 декабрдын таңында гана Кенжебаев Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин линиясы аркылуу кармалып келгени маалым болду. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов Сыргак Кенжебаев ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шек саналып жатканын кабарлады.
Кытай Республикасынын жараны алдамчылык менен 150 000 алып алган Кенжебаевга карата чара көрүүнү сурап кайрылган. Аталган факт кылмыштардын жүрүмдүктү реестринде Кыргыз Республикасынын кылмыш жана кодексинин 4-чү беренеси боюнча катталган. Кытайда Коопсуз шаар долбоорунун 2-этабына кытынаарына катышуучу Кенжебаев менен таанышкан. Ал эми Кенжебаев жаштардын ишенимине кирип күтүлбөгөн чыгымдардын шылтоосу менен арызданууну 350 000 доллар алып кайра кайтарып берүүдөн баш тарткан.
Сулайманов ырастагандай Сыргак Кенжебаев 20 декабрда коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул билдирүүдөн көп узабай эле ушул иштин жабырлануучусу басма сөз жыйынын өткөрөрү чукул кабарланды. Өзүнүн адвокаты Жанара Аскар кызы менен келген кытайлык уйгур тектүү ишкер Мотайлифу Маймай Тяминг куу деле УКМК билдирген окуяны журналисттерге айтып берди. Маймай Тяминг кытайлык Шенжен Санвинг компаниясынын өкүлү катары 2019 жылдын 8 мартында Кыргызстанга келгенин, Сыргак Кенжебаев менен ошол учурда таанышканын билдирди. Алар өнөктөш катары келишим түзүшкөнүн, эгер тендерди утушса кытайлык компания аларга 600 000 доллар акы төлөп бермегин кошумчалады.
Кенжебаев Сыргак арада менин өзүм ачкан офисине Эрлан деген бир баланын атыгы жеткип койгон. Ушул жерде алдамчылык башталган да. Анан паспортум деле билип Кытайдын 350 000 доллар алган. 350 000 долларды декабрь айында элеп, анан менин паспортумду анан берген. Азыр менин акчамды бер десем, жок, акча жетишпей калды 350 000 доллар деп, мага акча берген жок.
Диди Мутайлифу Маймай Тяминг. Мунун алдында Ширин Айтматова жолдошунун кармалышын өзүнүн аракеттери менен байланыштырган эле. Азаттыкка курган маегинде ал репрессия уланып жатат деп айтты.
Напрямую связываю, потому что ему до этого угрожали.
Ооба, түздөн түз байланыштырам. Анткени буга чейин күйөөмдү коркутушкан. Ал бул ишти кылба деп менден өтүнгөн. Бүгүн эле Үмүт 2020нын өкүлү Нурсултан Акылбекти дагы камай тургандыктарын айтышыптыр. Абал абдан улуттуу. Мени таң калдырганы эч ким жооп бербей атканында. Адам аэропортко келген, бирок каттоодон өткөндөн кийин эле дайынсыз кетип атпайбы?
Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы парламенттин мурдагы депутаты Ширин Айтматова Үмүт 2020 кыймылын негиздеп коррупцияга каршы күрөшүүгө бел байлаган. Ал акыркы айларда Кыргызстандагы уун ишмердигин лоббилеген аткаминерлер, депутат Канат Исаев, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана анын жубайы тууралуу иликтөөлөрдү жасаган. Үмүт 2020 кыймылы Кыргызстандагы коррупцияга каршы сөз эркиндигин коргоп чыккан реакция митингдерине да активдүү катышып келет. Жарандык активист Сыйнык Жапыкеев соңку жагдайды мындайча комментарийледи.
Эмнеге Шадиевди ушинтип кармап алышпайт? Ширин чыга калса эле эмнеге жабылышат? Билбей калдым, уже коркунучтуу болуп калды ужечи. Эми мунун баары ошо Шириндин активностинан болуп атат да. Ширин Райымга тийишип атат. Алар дагы жөн турбай муну артынан чукуп атышат да, ушундай болуп атат да. Мунун баары заказ.
Коопсу шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча тендер быйыл жайда жарыяланып, жыйынтыгы сентябрда гана чыккан. Маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет сынакка катышкан компаниялардын ичинен кытайлык Шэньчжэнь Санвин компаниясы эң аз 2,5 миллиард сумманы сунуштап утуп чыкканын билдирген. Эми болсо соңку учурда бул компаниянын аты да аталгандыктан айрымдар ушул эле кытайлык ишкананын өзүнүн жеңишине да шек кеткенин билдиришүүдө. Жарандык союз коомдук уюмунун өкүлү Урмат Казакбаев буларга токтолду.
Кытай компаниясы уткан жер дайыма эле 100% мыйзамдуу деп айтуу мен айта албайм.
Коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабын орусиялык Вега компаниясы ишке ашырат. Ал негизинен Бишкек жана Чүйдүн айрым жерлерин гана тейлейт. Ал эми кытайлык Шэньчжэнь Санвин компаниясы долбоордун экинчи этабынын алкагында Кыргызстандын 17 шаарында жана 73 калктуу конушунда видео камера орнотот. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу жаңырып жатат. Уктуруубузду маек менен улайбыз. Бириккен улуттар уюмунун азчылыктар маселеси боюнча атайын баяндамачысы Фернандо Варен Кыргызстанга келип баяндамасын жарыялады. Ал журналисттерге басма сөз жыйын куруп жатып, акыйкатчы институту Кыргызстанда дагы деле көз каранды болуп жатканын, улуттук азчылыктардын өз тилинде билим алууга болгон мүмкүнчүлүктөрү азайып баратканын айтты. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши тарабынан дайындалган Фернандо Варен менен Касым Рахманкулов маекте.
Саламатсызбы, Варен мырза, баяндамаңыз учурда толукталып жатыптыр, бирок сиз анын өзөктүү маңызын ачык айтып берүүгө даяр экенсиз. Кыргызстандагы азчылыктарга жана алардын укуктарына байланышкан кандай көйгөйлөрдү айтар элеңиз? Тизмектей кетсеңиз.
It does focus more on observation than concerns because recommendations will to a large degree be developed at a later point and I'll explain this.
Менин баяндамам көбүнчө байкоолорду жана көңүл бура турган нерселерди камтыган. Ал эми рекомендацияларды жана сунуштарды мен кийинчерээк даярдап жарыялайм. Ошондуктан азыр журналисттерге берип жаткан маалымат буга чейин топтолгон маалыматка жана Кыргызстанда жүргүзгөн талкууларга негизделген жана негизги эле көйгөйлөрдү камтыйт. Эң эле көп жолу көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн бири бул азчылык улуттардын өз тилиндеги билим алууга болгон мүмкүнчүлүктөрүнүн азайышы. Кыргызстанда жүргөн 12 күндүк сапарым учурунда бул көйгөй эң эле көп жолу көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн бири болду. Азчылыктардын өз тилиндеги мектептердин жада калса өз тилиндеги сабактардын сааттарынын кыскарып кетиши тынчсыздануну жаратат. Экинчи маанилүү көйгөй бул азчылыктардын өлкөнүн коомдук жашоосуна катышууга тартылбагандыгы жана көрсөтүлбөгөндүгү. Буга алардын саясатка аралашпагандыгын жана социалдык кызмат өтөөгө тартылбагандыгын кошуп айтса болот. Мен ошол эле өлкөдөгү адам укуктарын сактоого олуттуу түрдө көңүл бурууга чакырат элем. Аны обунусмен институт сыяктуу механизмдерди жакшыртуу аркылуу жетишиш керек дегенди айткым келет. Кыргызстандын акыйкатчы институту балким мындан да көз карансыз болуусу керектир. Ошондой эле азчылык кылган диний уюмдарды каттоого алууда тоскоолдуктарда биротоло жоюлса жакшы болмок деген каалоо бар. Адам укуктарын коргоодо мамлекеттик мыйзамдарды ишке ашыруу процесси дагы дурус болушун каалайт элем. Муну менен мен балким өлкө дискриминацияга каршы бир мыйзам долбоорун кабыл алса, диний азчылыктардын укуктарын коргоого жакшы шарт түзүлмөк деп эсептейм. Дагы бир айта кетүүчү нерсе бул коомдогу сабырдуулук жана анын жоктугунан келип чыккан кастыктын тили. Дүлөйлөрдүн жана дудуктардын тили тууралуу айта турган болсом, алардын колун жаңсап сүйлөгөн тили да тил катары эсептелмегендиктен аларды лингвистик азчылыктарга киргизсек болот.
Use sign languages to communicate are used a language.
Адам укуктарынын сакталышын камсыз кылууда омбудсмен институтунун ордуна да токтоло кеттиңиз. Муну кененирээк түшүндүрүп берсеңиз, биздин омбудсмен институтунун ишине кандай баа берет элеңиз?
At the international level, the activities of ombudsperson and their functions.
Дүйнөдө акыйкатчы институттарынын түйүнү жана өзүнүн рейтинги бар. Алар омбудсмендердин ишине баа бергенди эки категорияга бөлөт. Алар A жана B категориялары. Эгер омбудсмен институтунун иши B категориясында турса, анда анын ресурстары чектелгендигин жана ал көз каранды экендигин
билдирет.
Сиз диний азчылыктар тууралуу сөз козгоп кеттиңиз. Кайсыл диний азчылыктарды айтып атасыз? Тактап айтып кетсеңиз.
It is clear that smaller religious groups.
Бул жерде өтө кичинекей жаңы түзүлгөн диний топтор жана диний уюмдар жөнүндө сөз болуп жатат. Алар үчүн каттоого алуу жараны оор болуп жаткандыгы аларга тоскоолдук жаратууда. Мен өзүмдүн кененирээк баяндамама абалды жакшыртуу жолдорун сунуштайм.
Which I think should be addressed.
Мына сиз дагы кастык тили тууралуу айттыңыз да, кастык тили социалдык медиада эле байкалабы же бул сын массалык маалымат каражаттарына да тийишпи?
I was referring mainly to hate speech in social media but also in general media.
Мен муну социалдык медиада да, жалпы медиада да болуп өткөн көрүнүш катары айттым. Азчылыктар медиада бутага алынып жаткан көрүнүш өсүп бараткандай көрүнөт. Айрым учурда аларды мындай өңгүттө көрсөтүү аларга карата кастык тилин колдонуп жатканга барабар болуп
калат.
Рахмат маегиңизге.
Кадырман угарман, сиз Бириккен Улуттар Уюмунун азчылыктар маселеси боюнча атайын баяндамачысы Фернан де Варендин Азаттыкка берген маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Касым Рахманкулов узаткан. Азыр эми ушул саатка топтолгон соңку жаңылыктарды тааныштырып өтөйүн. Өзбекстанда парламенттик шайлоо өттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында жекшемби күнү түшкө чейин эле борбор добуш берүүчүлөрдүн саны 42.3% түзгөн. Мыйзам боюнча шайлоону өттү деп жарыялоо үчүн шайлоочулардын 33% добуш берүүгө тийиш. Гонконг полициясы Шиншаңдагы уйгур азчылыгын колдогон акциянын катышуучулары менен кагылыша кетти. Маалымат агенттиктери кабарлашкандай, тартип коргоочулар Кытайдын желегин өрттөөгө аракеттенген демонстранттарды кармап кетишти. Бүгүн 23 декабрда 1 май райондук сотунда Ата Мекен партиясынын лидери Мөрбек Текебаев менен мурдагы министр экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кароо уланат. Парламенттеги көпчүлүк коалиция судьяларын тандоо боюнча кеңештин мүчөсү орундаларына сынак жарыялады. Толук маалымат жогорку кеңештин сайтында жайгашкан. 22 декабрга караган боронго байланыштуу Алматы Ташкент термис трассасында жүргүнчү ташыган автобус жана бир нече жеңил автоуна жолду алган. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azattik.org. Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек Борбор Азия кабарларында Өзбекстанда бийликке Шахбат Мирзиёев келгенден бери биринчи парламенттик шайлоо болду. Парламенттеги орундар үчүн мыйзам чыгаруу органында отурган 5 партия кайра эле ат салышты. Бешөө тең Мирзиёевди колдошот. Жаңы президент Ислам Каримовдун тушунда Борбор Азиядагы эң авторитардык деп сапатталып келген өлкөдө реформа жүргүзүүгө убада кылынып келген. Оппоненттер ички саясатта өзгөрүүлөр жокко эсе, бул жолку шайлоо алдындагы үгүт компаниясы дагы эски ыкма менен өттү деп сынгалып жатышат. Сөз Айнура Жекше кызында.
Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала жыйынтыктар 23 декабрда түштөн кийин жарыяланарын билдирди. Бирок аналитиктер 20 миллион шайлоочунун тандоосу саясий өнөктүктү чыныгы атаандаштык маанайда өткөрүүнү шарттаган башка укуктар чектелгенин белгилешет. 22 декабрда БШКнын төрагасы Мирзоулукбек Абдусаломов оппозициялык партиялардын ролу жетишсиз экенин моюнга алгансыды. Биздин саясий система жана саясий партиялар дагы өнүгөт деп ишенебиз. Жаңы партиялар пайда болушу керек. Азыркы партиялар менен катар оппозициялык партиялар да түзүлөт деп күтөбүз. Бул абдан маанилүү, себеби оппозициясыз өнүгүү болбойт, деди Абдусаломов. Парламенттеги орундар үчүн ат салышкан 5 партия тең азыр да мыйзам чыгаруучу органда отурушат. Бирок Мирзиёев депутаттарды саясатты аныктоодо активдүүрөк болууга үндөп келди. Алсак, Милий тикланыш партиясы Өзбекстандын Орусия баштаган соода блогуна ыктымал кирүүсүнө каршы чыгууда жана премьер-министр Абдулла Ариповду алмаштырууну көздөйт. Партиянын төрагасы Алишер Кадыров АФП агенттигине билдиргендей, Өзбекстандагы саясий эволюция үчүн убакыт зарыл. Ушуга өндөш пикири менен Аделет социал-демократиялык партиясынын лидери Наримон Умаров Эркин Европа Азаттык радиосу менен бөлүштү жана бардык партиялар президенттин колдоочулары деген сынды четке какты. Президент өлкөнүн лидери, эл шайлаган президент. Андыктан биз аны урматтайбыз, анын бийлигин тааныйбыз. Өнүгүү процессинде биз бүгүнкү реформалардын үстүнөн биргелешип иштеп жатабыз, деди Умаров. Добуш берүүнүн жүрүшүн жергиликтүү эки телеканал башынан аягына чейин чагылдырып турушту. Бирок Эркин Европа Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Катардагы эл шайлоого анча кызыкпагандай көрүнөт деп маалымдады. Айрым шайлоо участкаларында бюллетендерди чогуусу менен салуу өңдүү мыйзам бузуулар тууралуу кабарланды. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек редакциясы Фергана аймагында бир эле кишинин 20 чакты бюллетенди салуу аракети тартылган видеону сайтына жайгаштырды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму буга чейинки кемчиликтер дагы деле кала бергенин эскертти. Уюмдун байкоочулары дүйшөмбү күнү өнөктүк тууралуу өз жыйынтыктары менен тааныштырмакчы. 13 декабрда уюм жаңы партияларды каттоодон өткөрүү процесси татаал бойдон кала бергенин, шайлоо кампаниясы эл ардык стандарттарга жооп бербей жатканын билдирген. Үгүт плакаттары аз, көчөлөрдө шайлоого үгүттөөнүн белгилери анча байкалбайт деп айтылган уюмдун докладында. Саясий плюрализмдин жоктугун буга чейин белгилүү оппозициялык саясатчы Мухаммад Салых бизге берген интервьюда сындаган.
Ошол эле партиялар, ошол эле тизме, шайлоонун ошол эле ыкмасы, тизмелер алдын ала даярдалат. Ким шайланарын добуш берүүгө чейин эле билишет.
Бийликке келгенде жаңы президент Ислам Каримовдун тушунда Борбор Азиядагы эң авторитардык деп сыпатталып келген өлкөдө реформа жүргүзүүгө убада кылган. Бирок оппоненттери ички саясатта өзгөрүүлөр жокко эседешет. Мирзиёев бийликке келген 3 жылдан бери 50 чакты саясатчыны абактардан бошотту, бирок дагы канчасы темир тор артында кала бергени белгисиз. Өзбекстандын түрмөлөрүндө кыйноолорго орун берилип жатканы катуу сынга кабылууда. Айнура Жакшы кызы, Прага.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасабайт белең. Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачыгылайч керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоо орго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын ордаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, ара көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесиптик жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле калоодо.
Жыраактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек эл аралык басма сөзгө баяндама түрмөгүндө. Эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин сөз эркиндиги менен журналисттерге кысымды токтотууга чакырды. Өзбекстандагы шайлоонун эки деми Путинден кийин эмне болот? Буту сынган аял тез жардам күтүп жатып каза болду. Алдыда дүйнөлүк прессада чыккан ушул макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Журналисттерди коргоо комитети адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк Норвегиядагы Хельсинки комитети менен адам укугу боюнча Хельсинки фонду Кыргызстанда сөз эркиндигине жасалган бийликтин кысымын токтотууга чакырды. Кайрылууга кошулган Стокгольмдогу адам укугун коргоо уюму кыргыз бийлигинен сөз эркиндигин басмырлап, журналисттерди куугунтукка алып, соттоп жана маалымат каражаттарынын вебсайттарына чабуул жасоону токтотууну талап кылды. Соңку учурда болуп жаткан окуялар эл аралык коомчулукту тынчсыздандырууда. 10 декабрда Бишкекте бир нече медиа уюмдун банк эсептерин сотко камакты. Ошондой эле адам укугун коргогон активисттер, журналисттер опузага кабылууда. Биргелешкен билдирүүдө биз кыргыз бийлигине эл аралык мыйзамдарды сактоосун, журналисттер, адвокаттар, активисттердин коопсуздугун, эркиндигин камсыз кылууну эскертебиз деп айтылат. Журналисттер менен активисттерге болгон кысым Азаттык радиосу, уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн иликтөөлөрдөн соң курчуп кетти. Иликтөөлөрдө кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Матраимовдун аты аталган. Медиа уюмдардан тышкары укук коргоочу Нурбек Токтокуновго белгисиз бирөөлөрдөн коркутуу болууда. 17 декабрда Фактчек сайтынын Райымбек Матраимовдун жубайынын кийим кечегин иликтеген материалынан кийин Клооп, Кактус медиа, Фактчек сайттары чабуулга учурап иштебей калды. Фактчек KG сайты 24 саатта иштебей турду. Коррупцияга карата бийликтин мындай аракети элди толкутуп, Бишкекте 2 рет демонстрациялар болуп өттү деп жазат укук коргоочу эл аралык уюм өз сайтында.
Press.
жасса.
Мыкты коңшу атыгып, саясатта, экономикада либералдашу, бийликти башкаруудагы ачыктыгынан улам Шавкат Мирзиёев башкарган Өзбекстан 2016 жылдан бери эл аралык коомчулукта кадыр баркка ээ боло баштады. Британиянын Economist журналы Өзбекстанды ар тараптан өнүгүп бараткан жылдын өлкөсү деп атады. 22 декабрга белгиленген парламенттик шайлоо тууралуу дипломат басылмасынын талдоочусу Кэтрин Пулс бир катар дипломаттар менен эксперттердин пикирин топтогон. Пулс өз макаласында өнүгүүнүн долбасы кагылып жатканда сөзсүз түрдө өксүктөр да болбой койбойт. Жаңылануунун доошун бардыгы эле бирдей уга бербейт. Реформанын жолу өтө татаал, аны ишке ашыруу кажыбас күчтү талап кылат. Ташкент парламенттик шайлоону экиден менен тосууда. Айрымдар аны кубанып, толкунданып күтсө, кээ бири прогресске ишеним арта албай кыйналууда. АКШнын Өзбекстандагы элчиси Дэниел Розенблюм дипломатиялык коомчулук акыркы мезгилде өзбек бийлигинин ачыктыгы, атаандашууга туруштук берүүсүн бааласа да, парламенттик шайлоодон көп нерсени үмүттөнбөйм дейт. Анын оюнда өлкөдөгү саясий реформа башка тармактардан алдаганча артта калууда. Питтсбург университетинин окумуштуусу Дженнифер Муртазашвили өзбек коомчулугу саясий көз карашын билдирүү үчүн саясатта активдеше баштаганын айтып, саясий маселелерде атуулдардын көз карашына карата бийликтин чыдамкайлыгы мени кубандырууда. Жайларында тургундар үй жайын бузууга каршы чыкканда бийлик аларды жазалаган жок. Бул жакшы жышан деген оюн айтты. Улуттук кайра жаралуу партиясынын өкүлү Забихулла Саидов эл мурда саясат тууралуу сүйлөгөндөн чочулап турчу. Азыр бул коркуу басаңдап бара жатат деди. Эксперттердин баардыгы шайлоо кандай үңүттө аяктабасын, Өзбекстан азыр демократияга, өнүгүүгө карай бет алганын бир ооздон белгилешти. Жекшембидеги добуш берүү бул башаттагы биринчи кадам болмокчу. Мирзиёевдин бийлигинен өз эле эле эмес, дүйнө коомчулугу саясий экономикалык кайра жаралууну күтүп турган чагы деп жазды басылма. Германиянын улуттук ARD телеканалынын Tagesschau аттуу берүүсүнүн вебсайтына Орусиянын 2024-төгү көйгөйүнө байланыштуу аналитикалык макала чыкты. Анда азыркы тапта Орусияда Владимир Путин бийликтен кеткенден кийин эмне болот, ким ордун басат деген суроо көптү түшөлтүүдө. 2000-чү жылы Борис Ельцинден кийин так отурган Путин бийликте ар түрдүү ыкмалар менен 20 жылдан бери турат. Путиндин мураскору кайра эле өзү болушу ыктымал. Анын ордуна Сергей Шойгу же тышкы иштер министри Сергей Лавров келиши мүмкүн деген сөздөр айтылууда. Бирок саясаттануучу Дмитрий Орешкин Владимир Путиндин бийлигин өзү гана мурастай аларын айтат. Анткени менен мыйзамдарга ылайык Путин кайра шайлана албайт. Ошентсе да бийликте калыш үчүн ал төмөндөгү 3 сценарийдин бирин ишке ашырарын Орешкин божомолдоду. Биринчиси 2008-жылы Дмитрий Медведев менен болгондой бийликти алмаштыруу саясаты. Анткени менен 71-ге чыгып калган Путин үчүн бул өтө кыйын. Экинчиси конституцияны өзгөртүп, президенттик мөөнөттү узартуу варианты. Же коопсуздук кеңешинин жетекчисинин ыйгарым укуктарын арттыруу менен бул орунга Путиндин келиши. Үчүнчүсү акыркы мезгилде Орусия менен Беларусьтун биригиши тууралуу имиштер көп айтылууда. Кокус эки өлкө биригип калса, анда жаңы союзга жаңы президент катары кайра эле Путин келиши ыктымал. Москвадагы Карнеги борборунун өкүлү Андрей Колесников мындай божомолдорго азырынча эрте деген ойдо. Ал Путин ушул тапта өзү да келечек кандай болорун билбей жатат дейт. Кремль азыр элдин маанайына байкоо салып жатат. Колесников Путин бийлик мураскорун шайлоо алдында тез эле таап, күтүүсүз жерден эле элге алып чыгышы ыктымал деген ойдо. Путинди баары эч кимге ишенбеген адам катары билишет. Мураскору ким болгон күндө да ал өз коопсуздугуна толук кепилдик болмоюн аны такка отургузбайт деп баяндалат. Индепендент гезити Британиянын Уэльс аймагында бут сынып калган аял 6 саат бою тез жардамды күтүп жатып жан бергенин кабарлады. Абердейр шаарчасына жакын кыштактардын биринин тургуну 47 жаштагы Донна Гилби буту сынып калып машинесин айдай албай тез жардамга кайрылган. Коңшулары менен жакындары аны ордунан жылдыруудан коркушуп дарыгерлерди күтүшкөн. 6 саат бою тез жардам келбей 7 саатта келгенден кийин ооруканага алып барары менен аял жүрөгү кармап каза тапты. Анын 74 жаштагы атасы кызынын өлүмүн кечиккен тез жардамдан көрүүдө. Себеби дарыгерлер келгиче кызы аябай кыйналып жүрөк оорусу козголгон. Уэльстин тез жардам кызматы маркумдун үй бүлөсүнөн кечирим сурап окуяны териштирерин билдирди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизде жаңырган бардык баяндар текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбызга жайгашкан. Ошондой эле биздин орус тилиндеги сайтыбыздын дареги рус азаттык чекит орг деп аталат. Андан дагы макала баяндарды орус тилинде окусаңыз болот. Соц тармактан жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан бизди издеңиз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде чексиздик. Чын элеби? Айнеге? Биз баары үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миң деген фильмдер. Усейф Кидс менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиңдигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом. Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня мы с нашими экспертами и активистами будем обсуждать экологическую ситуацию в нашей столице. Я представлю наших сегодняшних гостей. Это Бермет Борбаева, независимый исследователь, экоактивист Нуршат Абабакиров. И на телефонной связи с нашей студией депутат Жогорку Кеңеша Марлен Маматалиев.
Добрый день.
Господин Маматалиев, первый вопрос я сразу адресую вам. На одном из последних заседаний Жогорку Кеңеша вы заявили, что готовы потребовать отставку правительства, если оно не возьмется за решение экологических проблем в Бишкеке. Вообще, способно ли правительство решить, разрешить ту ситуацию, которая сегодня складывается?
Ну, по крайней мере, можно было бы уже начать те процедуры, которые привели бы к тому, чтобы смог все-таки уменьшиться. И почему сегодня такое, то есть, да, мне только поднимался такой вопрос буквально вчера. Почему? Потому что есть определенные мероприятия, которые можно было бы уже просто их уже начинать и принимать. Говорилось о том, что там со стороны общества, со стороны разных экспертов, со стороны того, тех же депутатов предлагались очень хорошие такие возможные варианты для того, чтобы все-таки смог у нас уменьшился. Но, к сожалению, мы видим, что ни одно из этих приложений не принимается. Более того, одно дело, когда принималось бы или не принималось бы, так альтернативно другого варианта или других решений тоже не принимается. Поэтому уже так немного жестче мы начали требовать такие вопросы поднимать. Почему? Потому что это очень важно для наших людей, для наших детей, в целом для всех горожан. Это может быть сейчас так особо незаметно его вреда, да, но она постепенно даст о себе знать. Я не зря привел пример Британии, когда в Лондоне такая же ситуация была, когда в 52-м году, к сожалению, там умерло 12 человек.
Да, великий лондонский смог, как его еще называют.
Да, тот великий лондонский смог. И, в принципе, схожие моменты, схожие события в том плане, что от чего они происходят. Угу. Поэтому я считаю, что правительству необходимо в срочном порядке все-таки принять этот вопрос уже лично премьер-министр во внимание. Не просто во внимание, а самим уже заняться этим вопросом. И для этого, в принципе, есть пути решения. По крайней мере, ее как-то, каким-то образом уменьшить. И в этом направлении я хотел бы, чтобы все-таки правительство начало уже свою работу.
Спасибо вам, Бермет. Вы, насколько я знаю, изучаете проблемы экологии. Вот с чего нужно начинать сегодня, чтобы хоть, ну, проблемы-то сразу не решить, но хотя бы как-то снизить риски для здоровья горожан?
Да, вот получается, я занимаюсь исследованием именно в области экологии, экология города и транспортная политика. 12 декабря мы выходили на площадь с требованием наших властей о том, что у нас были несколько требований, так как смог это такая комплексная проблема, нам нужно работать комплексно. Самое первое мы требовали – это признание проблемы, потому что без признания не начнется работы. Также открытые данные, потому что сейчас как бы нет никаких официальных данных, и, например, мэр города там в своем выступлении говорит, ну, подумаешь, там в 2-3 раза пределы допустимые как бы превышены, но это бывает, да, то есть власти, они как бы не понимают проблем, ну, либо просто скрывают. И здесь, так как есть несколько источников загрязнения, да, вот в самом городе, это отопление, Да, то, что все топятся углем или даже жгут отходы текстильной промышленности, покрышки, это первая проблема. Плюс у нас весь общественный транспорт на дизельных маршрутках. То есть это совсем недопустимо в таком особенно большом городе, как у нас. Да? То есть это развитие общественного транспорта, плюс повышение энергоэффективности зданий. Потому что 60% того, что топится, мы отапливаем улицу. Так как здания, они не утеплены, поэтому очень много нужно вот этого угля или вот любого источника энергии. И также это из-за точечной застройки было нарушено роза ветров, которая как бы, ну, получается, город не проветривается, да, то есть если бы у нас это...
Это имеется в виду застройка верхней части города, да,
южной
части, верхней,
да? И в целом, да, то есть когда... В советское время город проектировался по СНИПам, были определенные стандарты между домами, сколько должно быть, сколько должно быть посажено деревьев, да. Сейчас это уже за этим никто не следит, да, то есть из-за коррупции, из-за такого отношения халатного властей, безответственного и ничем как бы безнаказанного, да. Угу. Получается, строят с нарушением всех стандартов. Поэтому город встал, и из-за того, что мы вот живем в котловане, получается, не продувается. И из-за того, что холодный воздух, он образует пробку. То есть такая получается конверсия воздуха, и все. То есть вот с одной стороны мы дымим, да, вот это вот все от автотранспорта, которое количество возросло, старые машины, да. То есть мы вот с одной стороны загрязняем воздух, а с другой стороны он никуда не уходит, не разветривается. Поэтому нужно комплексно решать, принимать по разным направлениям меры.
Но если исходить из принципа чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят, да, наверное, лучше, наверное, снизить все-таки выбросы, а не придумать какие-то другие меры. Там, да?
Снизить выбросы и запретить точную высокоэтажную застройку.
Переход на газовое отопление в частном секторе, оно как-то способно повлиять на ситуацию?
Это, конечно, лучше, но, с другой стороны, сейчас, как по разным исследованиям, это достаточно дорого. То есть само перевести оборудование, да, это где-то около 30 тысяч сомов.
На один дом.
На один дом, да, и многие семьи не могут себе позволить. То есть если бы государство хотя бы субсидировало, там, чтобы месяц 2000, да, платить, а так очень много семей не могут позволить. И причем те, кто переходил, они вот сказали, что у них счет за электроэнергию за один месяц пришел 16 тысяч. Ну, у них, наверное, просто большой дом, но в любом случае, как бы, это могут позволить себе не очень такие состоятельные, да, бишкекчане. Например, в Монголии тоже была такая проблема. У них даже вот как бы есть, да, центр, а в основном вокруг Монголии, вот у нас саманный пояс, да, новостройки, у них юрты стояли. И они тоже очень много угля жгли, и при этом, ну, вот они в такой же ситуации, как мы оказались, и государство сказало, что вот именно в отопительный период бесплатная электроэнергия. И вот это чуть-чуть помогло.
Да, но это очень
проблему.
Такая кардинальная мера, да. Нуршат, вы один из известных экоактивистов в социальных сетей, вы уже несколько лет проповедуете здоровый образ жизни, уже несколько лет призываете граждан пользоваться экологичным транспортом, это велосипедом. У вас вообще много последователей появилось после этого? Может быть, уже создали какие-то движения, клубы по интересам?
А на самом деле сейчас последователей немного, но очень много людей, которые хотят пересесть на велосипед, катать своих детей на велосипедах, на таких специальных тележках. Ну, дело вообще усугубляется тем, что у нас, к сожалению, нет инфраструктуры, чтобы люди могли комфортно, незаметно пересесть на велосипеды, на экологичные средства транспорта. И, ну, иногда я катаюсь и... Очень часто это делаю через «не могу», потому что очень часто приходится слезать с велосипеда, тащить, потому что нет пандусов, через подземные переходы иногда приходится таскать своих детей, но это занимает время. Но в то же время выбора нет, мне кажется, уже город переполнен машинами, поэтому люди постепенно будут переходить на велосипеды, но многие еще не видят его как альтернативу, к сожалению. Потому что Ну, из-за холодов тоже, и, наверное, еще какие-то культурные особенности есть. Люди предпочитают ездить на машинах. Но в целом, мне кажется, надо проводить такую комплексную работу по изменению поведения людей. Здесь вопрос экологичности – это не только обязанность правительства принимать какие-то кардинальные меры, но и каждый человек должен уже менять свое поведение. Пора, время пришло, потому что Бишкек – это дом для более миллиона людей, и если каждый из них уже примет какие-то меры своей личной жизни, то, мне кажется, уже можно потихоньку менять ситуацию, потому что сейчас люди, немногие знают, что проблема есть. Например, в социальных сетях многие обсуждают, цифры видят, фотографии, но люди, которые, например...
В социальных сетях сидит очень небольшой процент наших...
Вот именно, граждан. Вот именно. Например, в новостройках у людей более такие... Приоритеты другие, например, они работают на базарах, они с каждым борются какими-то каждодневными вызовами, и для них вопрос чистоты воздуха, возможно, это стоит на втором плане. Поэтому надо об этом говорить, надо об этом постоянно оповещать, что загрязнение воздуха – это невидимый убийца. Например, никто не скажет, если кто-то заболеет очень сильно или умрет, сразу же сказать это из-за грязного воздуха очень сложно, потому что загрязнение воздуха влияет, он усугубляет какие-то проблемы, астматики, люди, которые болеют...
Сердечные заболевания.
Сердечные заболевания, да, как бы точную линию так прочертить очень сложно, поэтому... Но в то же время надо четко сказать, что загрязнение воздуха влияет на здоровье особенно уязвимых слоев населения, детей. Это развитие когнитивных таких способностей. И, например, мы бежим, мы видим цифры, бежим домой прятаться, а ты видишь детей, которые играют на улице, ни о чем не подозревая, что они уже подвержены такому уровню загрязнения. Например, PM2.5, он... проникают не только в основные органы, но могут через кровь попасть и в мозг и так далее. Поэтому долгосрочные какие-то негативные последствия они будут. Но об этом надо говорить, потому что сейчас, к сожалению, правительство пытается улучшить свою работу, но в то же время надо... Например, у нас несколько источников информации. MoveGreen свои данные постоянно опубликовывают ежесекундно. У них такая живая трансляция. У правительства, как я понимаю, у них среднесуточные индикаторы. Но они не всегда...
В последнее время, насколько заметил, они еще стали использовать дроны.
Да, да.
Среднемесячные иногда.
Да, да.
Причем их датчик стоит, где американское посольство. Ну, то есть...
Вот именно, да. И, например, вот по датчикам MoveGreen недавно, когда было очень сильно загрязнено, вот ОРГО, мне кажется, побил рекорды, да? Это еще раз говорит о том, что новостройка, к сожалению, у обычных людей нет выбора, им приходится жечь уголь. Но, мне кажется, это ответственность правительства как-то поощрять какие-то изменения в поведении.
Вы хотели что-то сказать?
Да, я именно хотела по велотранспорту добавить, потому что я как раз свою магистерскую диссертацию защищала по системе общественного велопроката. И так как у нас сейчас, ну, действительно тотальная автомобилизация, и нет альтернативы, потому что общественный транспорт, он никакой, да, то есть ты легче пешком дойдешь, чем вот будешь им пользоваться, тем более нет никакой навигации. А мобильность, это, я считаю, как бы основное право тоже человека, потому что, ну, все горожане, вообще все жители как бы страны должны абсолютно свободно иметь возможность передвигаться. И вот система общественного велопроката, которая запущена уже во многих странах мира, у нас, к сожалению, еще пока не создана, Но я считаю, это тоже было бы хорошей альтернативой, потому что многим тогда не нужно будет покупать велосипед, да, потому что это тоже достаточно дорого. Не нужно хранить его где-то, потому что у некоторых может быть не быть места. Не нужно, например, амортизацией заниматься, да, то есть это просто в городе есть велосипеды, и каждый может им пользоваться, желательно бесплатно. Тогда это тоже такие вот меры, шаги на пути к тому, что альтернативный транспорт добавляется.
Да, и вот насчет велосипедов, мне кажется, у нас ну, инфраструктура более-менее есть, можно позволяет. Кататься по городу. Да, позволяет и довольно быстро достигать своего места, куда хочешь доехать. Но Бишкек в целом небольшой город. Можно быстренько доехать куда хочешь. Но, например, если выделить какую-то линию по основным каналам, например, Советская или Манаса, вниз, чтобы соединить южную часть с северной, северную с южной, мне кажется, это позволило бы многим пересесть на велосипеды. Вот, например, улица Токтоула, она имеет хорошую такую просторную пешеходную дорожку, где можно на велосипедах кататься. Но в то же время велосипедисты должны понимать, что пешеходные дорожки, они не предназначены для велосипедов. Да, мы как бы принадлежим большой дороге, но нас туда не впускают из-за вопроса безопасности. И на пешеходных дорожках тоже нельзя, в принципе, ехать, потому что людей много, там дети есть, пожилые люди. И надо с уважением относиться к пешеходам вообще. Поэтому тоже надо немножко менять.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык».
Сознание.
Сознание людей. Понимаю. Но там еще есть другая проблема. То есть вот если пускать велодорожки по Советской или по Мира, ну то есть проблема загазованности. И когда на велосипеде едешь, легкие как бы работают сильнее, и вся вот эта грязь с воздуха, она как бы попадает в организм велосипедиста. Поэтому, ну, особенно сейчас, это обязательно нужно в масках ездить с фильтрами не ниже класса, там, самого высокого.
А желательно в противогазе, да?
Да. То есть это очень сильное будет влияние на организм.
А вообще, что является основным источником загрязнения? Потому что вот недавно Гослесхоз опубликовал данные, согласно которым 80% выбросов приходится на автотранспорт. Но есть версии, что основная часть выбросов приходится на ТЭЦ из-за некачественного угля, потом грешат и на частный сектор и так далее. Вот вообще где, вот по вашему мнению, да, Бермет, вот, как исследователя?
Тут как я говорила, что тут самое еще важное не источник загрязнения, а то, что это воздух застаивается. То есть я считаю, что первая проблема – это именно точечная застройка, которая не продувает, то есть не делает эти порталы, где может воздух проходить, ветер. А с учетом того, что у нас как бы еще достаточно много штиль, ну, то есть безветренная погода, то как бы это еще более усугубляет. Мне, например, друг сказал, что ТЭЦ, в принципе, изначально была неправильно построена, вот, и плюс еще то, что роза ветров нарушена, она как бы с ТЭЦа все идет в город, а не наоборот. Ну, и сейчас, например, на форуме национальном болот Молдобеков, он сказал, что это из-за низкокачественного угля из Казахстана. Ну, то есть это, в принципе, должен быть контроль ввозимых ГСМ. Ну, в целом, да, то есть вот есть последняя статья вышла, что сложившаяся ситуация со смогом в Бишкеке – это вот 30 лет коррупции и бедности, да. То есть, с одной стороны, как бы есть очень много бедных людей, которые не могут топиться, да, именно покупать высококачественный уголь, не может себе позволить дорогие машины эко-стандарта и плюс бензин качественный, поэтому как бы пользуется, да, всем, что подешевле. И плюс коррупция, которая абсолютно правительство не контролирует ситуацию и ничего не делает, чтобы решить проблему. То есть вот две основные проблемы.
Я хотел бы добавить, что вот по моим наблюдениям, мне кажется, основной источник загрязнения – это автотранспорт. Если взять круглогодный цикл, да, потому что зимой сжигают уголь, это основные такие холодные месяца, это декабрь, январь, февраль. Остальное время это в основном автотранспорт, у нас более миллиона единиц автотранспорта, и они каждый год, ежедневно находятся на дорогах. И час пик утром, это город стоит. И если взять именно в промежутке целого года, это, мне кажется, автотранспорт. А если взять зиму, то это уголь, потому что в это время, вот вы видите, элементарно градус падает до минус 10, и сразу появляется смог. И он очень плотный, он очень черный. Видно, что это, заметно, что пахнет гарью. Ты идешь, окна открываешь, прям на окна пролипает. Но здесь уже уголь. И в целом, мне кажется, в то же время ТЭЦ тоже делает свой вклад. Когда холодно, начинают больше топить, греть целый город. Поэтому, если брать вот этот промежуток, это, конечно, уголь. Поэтому здесь надо будет в целом поднимать этот вопрос не только зимой, когда появляется очевидный смог, да, когда уже видно, например, было видео недавно, когда наши бишкекчане выходили за пределы и снимали, там уже черные линии видно.
Это, наверное, последний ролик, вот этот, когда еще молодой человек за кадром спрашивает, вы вообще видите друг друга, Да, ужасно, он везде распространился, я тоже видел. Я так понимаю, что зимой вот эти все проблемы, они просто друг на друга наслаиваются, да?
Да.
Потому что летом я тоже замечал, я часто езжу в верхнюю зону, и оттуда прям видно, что вот над городом стоит не такой черный смог, а такая, как дымка.
Да. И вот, например, даже когда появляется гололед, мэрия она сыпет на дорогу грязь.
Песок.
И когда это все тает, поднимается столб пыли, и я как велосипедист, вот мне невозможно просто кататься на большой дороге, я прячусь в маленькие улочки и по тротуарам езжу, потому что машина хоть по 40 км в час едет, и там уже поднимается огромный столб пыли, и это очень вредно, особенно для детей, кто находится внизу. И здесь тоже, мне кажется, это летом, весенний период, это пыль, это загазованность, а зимой это смог, очевидно. Мне кажется, надо в целом правительству и государству понимать, что надо принимать какие-то меры, надо повышать осведомленность людей, потому что в краткосрочном плане, да, затрат нет, но в долгосрочном, мне кажется, будет большой урон бюджету, потому что эти все люди пойдут потом в больницы. Это проблемы с легкими, проблемы с сердцем, возможно, и рак.
Поэтому... Еще плюс это большинство своем трудоспособное население.
Вот именно. Например, даже на примере Китая, да, это Китай, который, очевидно, ставит приоритетом экономическое развитие. Несмотря ни на что, они продвигают вот этот приоритет. Но они поняли, что трудоспособное население, если подорвать их здоровье, то это подорвет экономику. Поэтому очевидно, они приняли кардинальные меры, уже двигают такие мощности индустриальные за пределы населения, за пределы городов, чтобы население могло нормально жить, нормально творить, нормально работать, чтобы... Потому что в основе экономики это люди, это человеческий капитал. И здоровое население.
В частности, мы ужасались, когда видели, как в Пекине люди ходят в масках. Сегодня это уже, к сожалению, наши реалии. Да, но в Пекине как-то все-таки понемногу эту проблему решают. И сейчас даже вот я смотрю вот эти показатели по миру, да, там уже намного ниже даже показатели, чем в Бишкеке. Там, насколько я знаю, там одна из таких эффективных мер было, по-моему, ограничение передвижения частного транспорта. У нас тоже какие-то меры все-таки принимают, да, такие совсем маленькие. Это
точечные, да.
Мы например, лично я приветствовал приобретение автобусов на газовом топливе. И вообще, вот каков, если возьмем, так скажем, поэтапно, да, с чего надо начинать именно в городе?
Ну, это как раз таки развитие общественного транспорта. Потому что я согласна, конечно, вопрос загрязнения — это вопрос автотранспорта, который в несколько десятков раз превышает вообще, как бы, на что город рассчитан, да. Но из-за того, что нет доступного общественного транспорта, город просто заполняется машинами, и причем это количество машин, оно растет. Потому что сейчас уже никто не хочет пользоваться маршрутками, да, но тут тоже все это опять же склоняется, приводит к вопросу коррупции, потому что Бишкек, он небольшой город. Но вот эти вот все общественный транспорт наладить в городе, это как бы достаточно решаемый вопрос, да, и плюс обеспечить там льготы пенсионерам, школьникам. А так получается, что родителям легче купить машину и отвозить детей в школу, да, поэтому у нас возле школ тоже там огромные пробки каждый день. И все эти дети потом стоят тоже в пробках и дышат этим же воздухом, да. То есть самый приоритет — это общественный транспорт, развитие общественного транспорта, да, и плюс у нас говорят, что маршрутки, да, они же все же контролируются. То есть на самом деле их как бы убрать — это один день, ну, в целом, да. Но это тоже чей-то бизнес, поэтому они как бы до сих пор...
Бизнес, но и должна быть альтернатива, потому что когда вот в прошлом году маршрутки бастовали, у нас просто город встал.
Да, то есть это нужно люди просто этим же водителям предлагать более высокооплачиваемые места рабочие с полным соцпакетом, когда у них есть и отпуск, и меньшее количество часов, да, то есть людей должны трудоустроить. Нормально. А вот эти маршрутки, они, в принципе, могут быть разработаны альтернативные варианты, например, общественный транспорт до той же Бураны, да? То есть у нас как бы туристическая такая страна, но когда туристы приезжают, у них как бы тоже либо такси, да, либо там какие-то тоже туристические агентства, да, предоставляют туры, то есть тоже общественного нету. И вот эти вот маршрутки, они как раз таки там, ну, я думаю, что если раз в день по той дороге проедет, то ничего для загрязнения не будет, да, то есть, но при этом, как бы, люди, они тоже сохраняют свой доход. То есть это все должно быть вот решено за круглым столом. И после развития общественного транспорта, конечно, нужно именно вот, как я говорила, энергоэффективность повышать и развитие альтернативных источников энергии, потому что зеленого энергетики.
Один из эффективных способов, опять же, на примере Пекина, это, наверное, ограничение въезда транспорта в город.
Да, но это...
Там по номерам они, да. Четные, нечетные.
Это уже после того, как будет сделан общественный транспорт, потому что сейчас, если там запретить уезжать машинам, ну, что будет, да, то есть тогда, а как доехать? Ну, да, плюс для инвалидов, чтобы была инфраструктура для маломобильных, да, граждан, которые не могут вот спокойно там, чтобы все пандусы были, то есть это очень важно делать, но это все можно сделать, если только начать работать над этим.
Нужна вот эта пресловутая политическая воля, да? А вы как считаете, да, сегодня правительство вообще предпринимает что-то? Да, вы говорили вначале, что это не только правительство, это наше должно быть такое, должно стать нашей общей целью.
Да, я придерживаюсь мнения, что, во-первых, мне кажется, официальные лица должны признать, что такая проблема существует, и она стоит остро в Бишкеке. Но в долгосрочном плане, мне кажется, надо менять инфраструктуру, надо какие-то альтернативные варианты передвижения предлагать. В краткосрочном плане, мне кажется, надо статистику уже выводить на такой точный уровень, чтобы люди могли понимать, каким воздухом они дышат. И когда они этим воздухом дышат, например, во время вечером, во время час пика или утром, во время тоже час пика, чтобы они начали уже менять свое поведение. Я думаю, что официально признать, что такая проблема есть, и проводить какую-то информационную кампанию, например, день без машины, один раз в неделю, например, мне кажется, в какой-то мере улучшило бы или смогло бы удержать уровень загрязнения на менее высоком уровне, поощрять, например, родителей, родителей в школах, чтобы их детей привозили на школьных автобусах, например. И, например, большие организации, мне кажется, тоже должны брать какую-то инициативу и продвигать среди своих сотрудников. Вы можете ездить на своих машинах, давайте объявим этот день без машин и так далее. Поэтому сейчас... Завтра что может сделать правительство, завтра что может сделать граждане, жители Бишкека, это повышать свою осведомленность, отказываться от вождения машин. Я не говорю, что все должны просто ходить пешком, потому что это невозможно на самом деле. Но один раз в неделю, мне кажется, потихоньку надо. Люди должны привыкать, они должны видеть... Какой положительный эффект это дает на качество воздуха?
Ну, плюс еще есть такое явление, как каршеринг, то есть система общественного автопроката, да. То есть, в принципе, по сути, в городе там есть куча машин, и ты можешь любую использовать, чтобы там тебе доехать, да. То есть тебе не нужно свою собственную иметь, ну, машину, и плюс это ограничение ввоза старых машин.
А нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали экологическую ситуацию в Бишкеке и пути ее решения. Наши сегодняшние спикеры — Бермет Борубаев, независимый исследователь, и Нуршат Абубакиров, экоактивист. И еще в начале свое мнение по поводу экологической ситуации в столице высказал депутат Жогорку Кеңеш Марлен Маматалиев. Передачу вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.